Как я уже говорил, мы будем сегодня говорить о бухгалтерии жизни, о том, чем нужно заниматься постоянно, анализировать и посмотреть на нашу жизнь, посмотреть, какую часть мы прошли и во что мы вкладывали богатство нашей жизни. И я уже прочитал стих, который говорил о том, что нам нужно стараться о пище нетленной, потому что все вокруг, как говорит Соломон, это прах. Это то, что не стоит. Это то, что нам не нужно вкладывать. И когда мы смотрим назад на 2009 год, мы можем сейчас увидеть, во что мы вкладывали свое время, свои ресурсы. Все, что Бог нам дал, все таланты, которые мы имеем, во что мы их вложили. И вы знаете, что есть только два банка. Есть земной, который ждет, который станет банкротом. И есть небесный банк, который там все наши сбережения будут вечным. Мы, конечно, живем в мире, который очень притягательен к нам. И почему? Потому что он видимым, и его можно легко оценить тремя оценками. Это красота, второе – богатство, и третье – это успех. И разумеется, что он настолько притягателен, настолько он искушает нас, что иногда можно терять взор и вкладывать в этом мире так, что можно потерпеть урон. Павел, когда думает о христиан, которые ходят в церкви, но они привязаны к этому миру, он сказал, что он плачет. Помните Филиппийцам 3 глава, 17, 18, 19 стих. Он говорит, я плачу о таких христиан. Почему? Потому что они думают о земном. И если мы называем богатство этого мира богатством, то, разумеется, в противовес этому миру стоит сокровище. И Иисус даже дал эту притчу, когда ты находишь это сокровище, и она настолько лучше, что ты готов продать все, выкупить эту землю, чтобы иметь эту сокровище. И поэтому мы сейчас с вами именно заговорим об этом сокровище. Сокровище, которое является сокровищем, потому что оно уникально, оно не повторяется, и оно останется. И поэтому мы сегодня будем заниматься именно этой бухгалтерией жизни, которую мы находим в Матфея 25 глава с 13 по 45 стиха. И на самом деле спросим себя, во что мы вкладываем свое время. Павел также говорил в Ефесянам, чтобы нам смотреть, как мы живем. И он говорит, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Чем отличаются мудрые от неразумных? Потому что этот контраст вы находите во многих книгах Библии. Неразумные и мудрые. Посмотрите, чем они отличаются друг от друга. Мудрые дорожат времени. Они понимают, что дни лукавы. И поэтому посмотрим, дорожим ли мы временем. Поэтому прочтем еще раз. Матфея, 25 глава, с 13 стиха, где написано так. Итак, бодрствуйте. Почему? Потому что вы не знаете ни дня, ни часа, в котором придет Сын Человеческий. То есть из-за того, что мы не знаем, когда придет Сын Человеческий, сегодня я повторю еще раз, почему Иисус Христос не сказал год, когда Он придет. Почему это является тайной? Почему Он оставил, чтобы мы ждали, чтобы мы жили в ожидании? И Он сказал так, Это время, пока он придет, мы должны бодрствовать. И пока мы не понимаем, что значит слово «бодрствовать», но прочтем дальше. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе и отправился. Тотчас, получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал в землю и скрыл серебро господина своего». Если мы посмотрим, слайд назад, если мы посмотрим сейчас на то, что здесь написано, и захотим сделать перечень о господине, вы видите, что это непростой человек, это богатый человек. Что он имел? Имение, это богатство. Второе, что он имел? Рабов. Но интересное отношение у него с рабами. Смотрите, когда он уехал из своей страны, он оставил все имение свое вот этим рабам. Каково было его имение, сколько у него талантов было? Много сколько, потому что имение можно считать. 8 талантов. Давайте научимся говорить цифрами, потому что бухгалтерия требует цифры. Бухгалтерия точна, это математически. Мы, христиане, любим говорить общими словами. Почему? Потому что когда общие слова, как ты живешь жизнь со Христом? Хорошо. А может быть лучше? Может быть где-то лучше. А настолько лучше ты живешь? Нам хочется уйти от этих ответов и жить вот в таком мире, где ты не знаешь точно. Либо там, либо там. Но когда только идет разговор о вечной жизни, да, я в раю. То есть здесь мы должны быть точны и хотим быть точны. А в остальном, как мы живем здесь на земле, давайте уйдем от неточности, думает плохой раб. Потому что точно, когда ты называешь цифры, они заставляют тебя задуматься. И вот мы знаем, что имение этого господина было 8 талантов. Если это таланты в золоте, вы знаете, что 1 талант в золоте это 49,5 килограмма. Это около 50 килограмм золота. 8 умножить на 5 – это 40. На 50 – это 400 килограмм золота. Это многомиллионное имение. То есть этот человек не просто миллионер, он миллиардер. И он ушел и разделил свое имение, вот все эти миллиарды, он разделил среди троих рабов. Что говорит тебе об отношении этого человека к своим рабам? Он доверял. Но как он разделил? 8 разделить на 3, значит 3, 3 и 2. Как он разделил? Неровно. И как он разделил их? Одному он дал 5. Он дал много одному. Второму дал только 2. А третьему 1. Почему он так разделил? Значит, что он еще знал об этих рабов? Он знал способности каждого раба. То есть этот человек не просто был богатым человеком, но он имел очень близкое отношение к своим рабам. Настолько близкое, что он знал способности каждого и разделил каждому по силе. И что он сделал после того, как разделил? И когда он разделил? Когда уехал? Перед тем, как уехал, он разделил, потому что его не будет, кто-то должен управлять его имением. И вот поэтому он разделил этим рабам, и он уехал. На сколько время он уехал? Сказал он, через сколько времени он придет? Нет, и здесь большой секрет. Почему он не сказал? Обычно, когда я ухожу, я говорю своим, через сколько я буду дома. Через сколько я буду дома, и это правильно нам кажется. Однажды мы пришли домой раньше, чем планировали. Нашли большой сюрприз. оставили детей дома, и большой сюрприз нашли, потому что они не знали точно, когда мы придем. Почему он не сказал? Почему он не сказал, когда он придет? Давайте это увидим. Но когда он пришел, когда он вернулся, что он сделал? Первым делом, когда он вернулся, что он сделал? Смотрите другой слайд. Что он сделал? Другой означает следующий. Что он сделал? Да, другое означает следующее. Он попросил отчет. Он попросил отчет. А, в принципе, здесь этого текста я не поставил. Но если вы прочтете 19 стих и дальше, Матфея 25 глава, вы увидите, что как он пришел, он сразу попросил у них отчет. Интересно, что он, когда попросил у них отчет, он начал с кого-то. Помните, с кого он начал? Он начал с того, который получил больше. И после того, как он начал с них, что он сказал каждому, что он сделал? Правильно, он оценил и каждого вознаградил. С каждым он это сделал. Оценил и вознаградил. И, конечно, вы найдете, что у него была возможность и оценить, и вознаградить, потому что у него два места. Одно место счастья, там, где сам он находится. Он сказал, войди в радость Господина твоего. А другое место, место несчастье, а именно несчастье, потому что там он не находится. И там написано, что будет плач и скрежет зубов. Это страшное состояние, состояние темноты, состояние несчастья, состояние когда безнадежности. И вот посмотрите, что знали об этом господине каждый. Но третий только сказал, что ты суровый. И он действительно очень суровый, потому что он дал им имение, но он потребовал у них отчет. А зачем он им дал имение? Зачем он им оставил имение? Чтобы они умножили. Он от них ждал что-то, и поэтому, когда он пришел, первое дело, что он попросил у них, где прибыль с этого имения. Удовлетворило его получить обратно то, что он дал? Нет. Этот хозяин мудрый бизнесмен, и он попросил, чтобы ему дали обратно с прибылью. Вы не будете удовлетворены, если вы вложите все свои деньги в банк, а через 10 лет вам скажут, да, процентов нету. А вы скажете, зачем я закрыл свои деньги в вашем банке, если вы мне не даете процент? Вы не дали мне минимальную прибыль. И разумеется, что каждый нормальный человек понимает, что если ты имеешь что-то, нужно ставить в оборот, нужно умножить. Вы видите, что в материальном плане мы очень хорошо думаем. В духовном плане мы не хотим использовать цифры именно потому, что цифры обязывают. И давайте сейчас посмотрим, перейдем к цифрам. Но сначала мы хотим узнать, кто такой хозяин, кто такие рабы и что такое талант. Очень просто. Смотрим на текст, следующий текст, который говорит, кто такой хозяин. Смотрим, что написано раньше, что написано позже этого текста, который мы прочитали, и именно так написано в 13 стихе. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в котором придет кто? Сын человеческий. И 31 стих написано, когда же придет Сын человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей. И отсюда ясно, кто такой хозяин, о ком он говорил, когда он говорил, когда он хотел уйти уже с этой земли, он собрал своих рабов и сказал: «Я хозяин, который ухожу на долгое время, не скажу, когда я приду. Но я ухожу, и в один день я приду». И поэтому мы знаем уже, кто такой хозяин. Это Иисус Христос. Кто такие рабы? Ну, разумеется, что рабы Иисуса Христа является каждый человек на этой земле. Каждый человек на этой земле создан Иисусом Христом, говорит Евангелие от Иоанна, и каждый человек на этой земле является рабом Божьим, и есть много текстов, подтверждающих это. Ибо даже текст, который вы имеете перед собой: «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса, а небес – земля и все, что на ней». Раз ты находишься на земле, ты уже входишь как имение Господина. Но среди всех этих рабов есть одна специальная категория рабов, которая мне очень нравится. Посмотрите, Второзаконие, 15 глава, 12-18 стиха написано так: «Если продается тебе брат твой еврей или евреянка, то ты 6 лет, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу». Но когда его отпустишь, здесь же этот текст говорит: «Снабди его всем нужным, чтобы он начал новую жизнь, чтобы он не продался другому в рабство». Но смотрите, если вдруг он скажет тебе: «Не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и приколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоей». Вы видите две категории рабов. Одна категория рабов на 6 лет, на ограниченное время. Через 6 лет нужно его отпустить. И временно находится в рабстве. Другая категория людей, которые через 6 лет сказали: «Нет, мы не уйдем. А что нам уйти? Ты нам даешь дом, ты нам даешь пищу, ты нам даешь работу, у нас очень хорошие взаимоотношения. Мне хорошо у тебя, плюс я люблю тебя». Тогда бери его за ухо, отведи его к косяку дома, проткни ему ухо и сделай ему знак. Этот знак будет знак вечного рабства. Но это не то рабство, которое мы думаем. Это рабство хорошее. Рабство на основе любви. Рабство, которое ты выиграешь от этого. Рабство, которое ты ее избрал. Мы не избрали быть рабами Бога. Мы рождены на этой земле. Мы автоматически оказались на этой земле рабами Бога. Мы, пока не получили этот знак, были рабы по неволе. Но в один день мы решили стать рабами по нашей доброй воле. И это абсолютно другое рабство. Рабство, которое приносит тебе счастье. Когда ты моешься, касаешься до своего знака и думаешь: «Как хорошо мне под этим господином. Он же хочет только моего добра. Он же меня так сильно любит. Он дает мне все, моей семье. Он каждый день заботится обо мне». Вы видите разницу между двумя категориями рабов? Так кто же рабы Иисуса Христа? Мы. Какие мы являемся рабами? Рабами с знаком. Ефесянам 13 и 14 стих 1 главы говорит, что мы получили залог. Получили залог, получили знак. Прямо на сердце этот знак находится. Не на какой-нибудь части тела, а обрезание прямо на сердце. Мы имеем этот знак. Но самое большое недопонимание с талантами. И давайте посмотрим еще раз, что такое таланты. Таланты – денежная единица. Но в тексте, который мы прочитали, это имение господина. Ваше имение, можно ее считать в деньгах? Можно. Вы обратитесь к любому банку, и он вышлет вам команду, и вам сделает appraisal, и вам скажет, сколько на сегодняшний день, по сегодняшним ценам, соответствующее сегодняшнему рынку, стоит ваше имение. И поэтому мы знаем, что имение всегда имеет единица. Время имеет единица? Имеет. Другие единицы, но также единица. Мы научились считать. И когда мы идем и работаем на кого-то, мы считаем каждую минуту. И мы говорим, вот мы поработали 2 часа, мой час стоит $30, пожалуйста, плати. И ты обидишься, если тебе не заплатят за 10 или 30 или полчаса. Мы научились считать в этом мире. Каждый день мы считаем, идем в магазине, мы считаем. Даже если карточка, мы все равно в голове считаем, у нас цифры, крутятся цифры, цифры, цифры. Почему это мы не делаем в духовном мире? Давайте посмотрим дальше, что такое таланты. Таланты написано, вот у Бога твоего неба и небеса небес. Имение Его небесное. Мы не знаем, как там, никто там не был, не знает, какие там единицы, но не только небеса, земля и все, что на ней. Дом ваш. Где находится? На земле. А земля чья? Кому принадлежит Бог, дом твой? Богу, а мы называем его моим. На самом деле принадлежит Богу. Вы видите, что есть другой талант. Из 8 талантов есть один талант, который все имеют. Какой талант все абсолютно имеют? Время и жизнь. Время, 24 часа в сутки, никто на этой земле не имеет 25 часов. Все имеют этот талант. Поэтому я верю, что из этих 3 рабов последний получил время. Получил время, как и все остальные получили время. И это очень сильный талант. Что говорит в Америке? Время – это деньги, все знают. Что время – это деньги, это единица очень-очень дорогая. Что у нас еще есть? У нас есть способности. Это тоже талант, который нужно использовать. Что у нас есть еще? Есть деньги, есть машина. Все это таланты. Мы иногда думаем, что только способности наши – это таланты. Но не так говорит этот текст. Этот текст говорит, имение господина таланта, а имение господина это земля и все, что на ней. Поэтому дети твои бегают по этой земле, это таланты. Дом твой находится на этой земле, это таланты. А время, которое находится на этой земле, вы знаете, что выходишь из с этой земли, ты уходишь из времени, там другое время. Даже космонавты тебе скажут, что там другое время, там все уже, другие единицы. А вы думаете, на небесах какое время? Там полностью уже другое измерение, вечность. Поэтому пока здесь находишься на земле, ты имеешь вот эти таланты. Вы скажете, а куда он идет? Что он хочет сказать? Дошли до бухгалтерии. Сейчас мы посмотрим, что мы имеем вот эту бухгалтерию жизни. В первой колонке мы поставим рабов. Во второй... сколько они получили. В третий мы поставим, сколько принесли. В четвертый итог, сколько они вместе имеют. А в этой мы поставим прибыль. И, конечно, как его оценили, и награда. Сколько рабов? 1, 2, 3. Сколько первый получил? 5. Второй? 2. Третий? Один. Вы хороши в бухгалтерии. Ну, давайте посмотрим дальше. Видите, считать чужих всегда легче. Моя жена даже учится быть бухгалтером. Это считать чужие деньги всю жизнь. Ну, это легко. А вот считать свои потери не так хорошо. И давайте посмотрим, сколько принес первый. 5. Второй? А третий? 0. Итог. Сколько вместе заимел первый? 10. Второй? И третий? 1. Прибыль в процентах. Первый? Да. 100%. А второй? 100. Жди, пока они ответят. А третий? 0. Как оценили первого? Добрый и верный раб. Значит, первый, он добрый, благоразумный, и в малом ты был верен, написано. Мало? 5 талантов, это 250 килограмм золота, если мы в золоте ставим. Это, вы представляете, это миллионы, это может быть миллиарды. И он сказал мало. Когда ты говоришь мало или много, ты сравнишь с чем-то. С чем он сравнил хозяин, что он сказал, это мало? Вы увидите, почему он сказал мало. Попозже. Но давайте посмотрим второго, как он оценил. То же самое. Добрый, благоразумный и в малом ты был верен. Давайте посмотрим третий. Что он сказал о третьем? Говорите. Лукавый и ленивый. И еще. Лукавый, ленивый. Он знал, он закончил семинарий, знал о господине. Но еще негодный. Негодный означает мусор. Ненужный. Все, что ты имеешь негодное в доме, что ты делаешь? Выбрасываешь. И поэтому есть и космический мусор, космический место мусора, которое называется ад. Но как он оценил, какую награду он дал первому? Он сказал, войди в радость господина, и многие говорят, для меня это достаточно. Быть только, зайти только через дверь рая, мне уже достаточно. Но он вошел в радость господина, но еще, Виктор, не спеши. Но он еще, он поставлен над многими. Оказывается, там тоже есть иерархия, и он поставлен над многими. Но еще что он получил, скажите? Он еще что-то получил. Вы не прочитали текст внимательно. Давайте я прочту текст, и вы увидите, что он еще получил. И это написано с 19-го. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, мало ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин ему сказал, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Есть какая-то разница между оценкой и наградой, которую получили оба? Есть. 24 стих. Подошел и получивший 1 талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек суровый. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Почему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и, придя, получил бы мое с прибылью? Если не хотел сам работать, дал бы в банк под процентов, и все равно был хоть какая-то прибыль. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Еще раз спрашиваю, награда одинаковая? Нет. Он получил еще один талант. И второй, то же самое, вошел в радость господина, поставлен над многим. Третий, награда третьего, скажите. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. У него отобралось то, что он имел. И дальше. Ибо всякому имеющему даст, а и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Что значит тьма внешняя? Там будет плач и скрежет зубов. И поэтому он был выброшен во тьму внешнюю. Что мы можем научиться из этого? Мы можем научиться, во-первых, что каждый имеет таланты. Каждый из вас имеет таланты. Не можете сказать, что вы ничего не имеете. Потому что если бы сказали это, во-первых, вы были бы мертвые. Вы имеете время. Во-вторых, вы были бы голенькие здесь. А каждый одет. Смотрите еще, как одет. Модно, с фирменных магазинов. Никто не может сказать, что нету, не имеет талантов. У вас нету дома, но будет в один день, у родителей есть. Но что интересно, что мы иногда завидуем тем, которые имеют больше, не понимая, что они первые придут, и они должны сказать, и посмотрите, добрый раб, что он сказал. Получивший 5 талантов, сказал, господин, 5 талантов ты дал мне. Что должен знать каждый раб? Сколько он получил? Это можно считать. Можно считать, сколько лет ты прожил. Ты уже знаешь, сколько ты получил. Ты еще не знаешь точно, сколько проживешь, но уже знаешь, что 38, 26 или 21 год ты уже заимел. Ты можешь знать, сколько, какой дом, какая цена твоего дома, сколько у тебя машин. Ты даже знаешь, какие у тебя способности. Примерно знаешь, какие у тебя способности. Но интересно, что еще знал хороший раб. И посмотрите, что он еще знал. 5 я приобрел на них. Он не пришел и не сказал, господин, ты мне дал, не знаю сколько, и я принес, не знаю сколько. Что бы вы сказали о бизнесмене, которого вы спросили, сколько у тебя вклада? Да, не знаю. А сколько у тебя денег есть? Не знаю. А сколько ты вложил? И не имею никакой идеи. А сколько ты получишь? Тоже не знаю. Какой ты бизнесмен? Вы скажете, если есть такие люди, у них обязательно есть кто-то, который знает. У них есть бухгалтера, которые делают эту работу. У них есть, потому что бизнесмен знает, сколько он имеет, сколько он вложил и сколько он должен получить. И мы в духовном бизнесе то же самое должны знать. Можете вы назвать своих учеников по имени? Если пастух может называть своих овец, иногда даже по имени, но мы не знаем даже своих учеников. Меня бы это напугало. Жить изо дня в день, приходить в церкви и думать, что все нормально. Когда Библия говорит, если ты считаешь себя добрым рабом, если ты не знаешь эти две вещи, у тебя большие проблемы. У тебя очень большие проблемы. С первым у вас нет проблем. Вы знаете, сколько вы получили. Можно сесть сегодня вечером и поставить, сколько денег вы получили от Бога до сих пор, сколько лет жизни получили, сколько способностей получили, сколько детей вы получили, сколько вам это легко сделать. Но сколько вы принесли, вам нужно это ответить. И вы ответите перед Богом. Один день вы ответите перед Богом. И он сказал, будьте готовы, потому что вы не знаете, когда я приду. И когда я приду, я хочу, чтобы ты мне сказал эти две вещи. Сколько ты получил и сколько ты принес. Готов ли ты сегодня, сейчас, в этот момент, если сегодня Иисус Христос появится в этот момент, можешь ты Ему сказать эти две вещи? Сколько ты получил, но сколько ты приобрел на них? Сколько первый раб, добропорядочный, добрый, благоразумный раб, сколько он получил из пяти талантов, сколько он использовал из пяти талантов, чтобы принести другие пять талантов? Все. Поэтому вы понимаете, что ты не можешь сказать, я служу Богу, моим временем не трожь мои деньги. Или служу моими деньгами, не трожь мой дом. Служу моим домом, не трожь мою машину. Кто первый придет перед Богом? Тот, который имеет дом в 10 тысяч квадратных или тот, который имеет апартмент в 800 квадратных? С домом. Тот, который получил больше. И он скажет, Боже, вот я имел 10 тысяч квадратных. Вот как я их использовал для твоего царства. Вы знаете, сколько раз я делаю это, столько раз меня дернет аж внутри. Меня действительно пугает, потому что 2009 год прошел, ты его не вернешь. И ты должен ответить, как ты использовал свой дом для Царства Божия, потому что все пять талантов, свои машины для Царства Божия. Ты придешь с двумя машинами перед тем, который имеет одну машину. Ты объяснишь, как две машины твои служили Богу, тот объяснит, как одна машина его служила Богу. Ты придешь своим большим домом, и кто-то потом придет своим квартирой. Ты объяснишь, как твой дом служил Богу, и тот объяснит, как его квартира служила Богу. Ты имеешь свое время. Ты объяснишь, как 2009 год служил ты Богу, и здесь мы все одинаковы. Это тот талант, который все имеют. Что еще интересно, что много раз люди не понимают стих 29, который говорит так. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится». Что он имел в виду? Каждому имеющему что? Нет. Вы имеете на... Прибыль. Каждому имеющему прибыль дастся и приумножится. Дастся что? Таланты. Где? На небесах. На небесах другие таланты, другая валюта. В каждой стране своя валюта. А дальше написано, они имеющему, 29 стих, я продолжаю дальше. А не имеющему отнимется и то, что имеет. Не имеющего что? Прибыль. Отнимется и то, что он имеет. Что он имел? Таланты. Посмотрите, как важно нам сделать эту бухгалтерию жизни каждый день. Я решил хотя бы один раз в году, чтобы мы прошли через это, потому что каждому из нас нужно ответить, какие мы рабы. Есть только два места. И одно место, место радости, где будут только верные и благоразумные. И другое место, это место, горя, там, где плач и скрежет зубов. И поэтому верный и благоразумный раб, скажите вы сами, как выглядит верный и благоразумный раб? Который использует то, что Бог ему дал, использует все. Еще что вы знаете о верном и благоразумном рабе? Что он знает, сколько он получил. Он делает бухгалтерию. И что он делает еще? Он приносит прибыль. И когда появится перед господином, он знает, какую прибыль. о ленивом и лукавом. Что мы знаем? Что он прячет то, что есть. Еще сам не использует, но и другим не дает. И еще он сказал, я боялся. Он в страхе. Он боится этого дня. Он не желает этого дня. Он боится, потому что ему нечего показать. Нету прибыли. Мы вроде бы посмотрели на эту притчу, но мы не увидели самое главное. Эта притча говорит только об одном. Об одном, о котором мы еще не поговорили с вами. Эта притча говорит только о времени. И откуда я знаю это? Потому что глава раньше написана следующие слова. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, что не оценил этот раб? Время. Не скоро придет господин мой. И начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который он не думает. И что он сделает? Рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Конечно, здесь говорится о Израиле. Это первое толкование этого текста. Израиль, мы не будем долго говорить, почему именно так, потому что там шел разговор только об Израиле, когда придет конец дней, когда Иерусалим уничтожится. И это первое толкование, потому что Израиль был в Ветхом Завете. А завет – это проход через рассеченными животными. И когда ты проходишь через рассеченными животными, ты обещаешь своему партнеру завета, что если я нарушу этот завет, так пусть со мной произойдет то же, что произошло с этим животным. Рассечет меня на два. И мы видим, что этот раб не оценил время. И в конце концов с ним произошло то, что он объявил в завете, рассечет его на два. Вы скажете, да мы под благодатью. Нам уже рай как бы приписан. Да, я согласен. Но если ты под благодатью, уверен ли ты, что ты под благодатью? Если ты под благодатью, то этот текст тебя разбудит. Потому что под благодатью работает больше. Раб, который из любви, работает больше, чем раб, который из страха. Раб, который любит господина, старается гораздо больше. И я сомневаюсь, что кто-то под благодатью, если он не отдается господину, и он не работает на господина со всей совестью, со всей отдачей. И дальше мы видим, что весь секрет времени, потому что, смотрите, что сделал первый раб. Он пошел, когда он пошел употребить свои, то, что он получил? Через 10 дней, через 30 дней он прогулял 2 месяца, а потом думает, да, я начну работать для господина. Секрет тотчас поставил в оборот. Секрет второго раба, который получил 2. У него не было столько способностей, у него не было столько, скажем, капитала. Но секрет тот же самый. Когда он пошел использовать? Сразу, точно так же. Поэтому мы знаем, что Иисус собрал своих учеников, и именно когда он должен был оставить землю, и мы видим, что он не сказал им время. Я вам рассказывал однажды этот случай про время. Я напомню вам, что я однажды ввел как раз это занятие в одной церкви, в одной деревушке. Я услышал звук мотоцикла. Меня аж дрожь прошла по телу. Я думаю, чей я так напугался звука этого мотоцикла? И знаете, когда я покопался в памяти, я нашел. Это был звук мотоцикла, точно как у моего папы. И мой папа давал мне работу. Но я знал, что он 4 часа придет с работы. И я всегда оставлял напоследок. И когда слышал этот звук, это было как будто 100 иголок мне в голову. Я быстро, лихорадочно начинал подметать, делать все. И он приходил и как сидорову козу. Так меня лупил, так меня бил. Помогло? Нет. В институте мы оставляли все на последний день. Последние 2 дня перед сессией мы все как одной мамы. Ночью не спали и делали всю работу, которую должны были делать за 3 месяца, за 2 дня перед сессией. И я увидел, что это в характере греховного человека, оставляет все напоследок. Если бы Иисус Христос сказал, я приду в 2012 году, то в 2011 после Рождества все лихорадочно бы взялись евангелизировать мир. Но до тех пор все бы отдыхали. Отдыхали, ожидая Господа. Но мы видим, что эти люди имели, если все время считать 100%, что бы случилось, если бы они начали позже? Не сделали бы 100% прибыли. Больше того, мы прочитали стих, что когда Господин придет, Он хочет, чтобы найти нас каким? Бодрствующим, это означает работающим, делающим то, что Он оставил нас делать. То есть жизнь на земле – это как 100-метровка, где в конце ты не убавляешь, а наоборот ускоряешь. Поэтому я не понимаю, я вам искренне говорю, я много вещей не понимаю в людях, которые называют себя верующими. Я пришел из мира, но в церкви я всегда старался что-то работать. Мне не всегда все давали, но я старался что-то делать. Я не понимаю людей, которые называют себя верующим, их нужно просить работать. Я не понимаю тех, которые имеют дар служения, но они понесли несколько столов и потом думают, слушай, а что я только должен нести? Не понимая, что у каждого есть свой дар. И он ждет, чтобы все ему помогли. А у него дар служения, у него этот, он должен делать это с радостью, он считать это как за почет. Я не понимаю людей, которые берутся за служение в церкви и потом оставляют. Мы все делаем ошибки. Мы все делаем ошибки. Но когда постоянно это повторяется, я это, честно, не понимаю. Как можно называться верующим и быть таким? Потому что мы видим, верующие, которые описываются здесь, они абсолютно другие. И Бог хочет, чтобы ты начал сразу, но Он хочет, чтобы, когда Он пришел, нашел тебя на 100-метровке с самой большой скоростью. Я не понимаю людей, которые идут на, считают, что на пенсии, он выходит, и ему уже нет служения в церкви. Что он, пусть молодые служат. Нету пенсии у человека, у раба Божьего. Нету. Нету выхода на пенсию. Нету периода. Мы все в 100-метровой забеге. Все должны бегать до конца. Когда придет Христос и скажет «Стоп!», чтобы тебя нашли на самой большой скорости. Поэтому, если 2009 год, мы не употребили его в Царстве Божьем. Если 2009 год мы прицепились больше к этому миру, то сегодня есть день, когда можно покаяться и начинать забег по-новому. Готовы ли вы сказать следующее? Со страхом, конечно, со страхом можем мы сказать, Боже, я имею Тебя. Поэтому я не цеплюсь, не цепляюсь в мое здоровье. Если ты отнимешь у меня здоровье,
ты останешься у меня. Ты являешься тем сокровищем. Это страшная молитва, потому что Бог слышит такие молитвы. Готовы ли мы сказать: «Господи, я имею Тебя. Если Ты заберешь у меня дом, машину, все остальное, я все равно останусь богатым, потому что я имею сокровища». А Господь сказал: «Когда ты находишь это сокровище, ты можешь продать все остальное, потому что ты нашел самое главное». Если мы это можем сказать, если мы об этом помолимся, может быть, Господь отнимет что-то у нас, но у нас останется сокровище. Как мы собираемся провести 2010 год? Как мы относимся на все служение Его? А все служение в Его Он оставил на земле только одно – церковь. Он не создал 3 миссии, 5 организаций, еще одну церковь. Он создал только одно – церковь. Вся служение Божие на земле делается в церкви, через церковь и для церкви. Потому что это единственный живой организм на земле и принадлежит Христу. Как ты собираешься вкладывать в следующем году? Не думайте только о воскресном служении. Воскресное служение – это всего лишь мы собираемся вместе. Церковь означает общество людей, которые служат Христу. Это означает 24,7 дней в неделю. Это не означает всего лишь это воскресное служение. Служение в церкви – это не только служение в этом месте. Это служение в своем доме. Это служение на работе. Это служение в своей жизни. Готовы ли мы заниматься этой бухгалтерией в будущем? Потому что от этого зависит, какой ты раб. Верный или благоразумный, или негодный и ленивый. Давайте мы помолимся.